стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, это программа «По стране». У микрофона Наталья Андреасин
и Владимир Варсобин.
Да, Владимир
давай представлять друг друга по очереди.
Я тебя хотела представить.
Так делают профессиональные ведущие.
Так. Значит так, как профессиональные ведущие, мы должны теперь объявить новости, которые мы будем обсуждать. Новости мы в этой программе обсуждаем такие, которые вот явно прошли мимо вашего внимания. Если даже вы и слышали, вы не обсуждали их так, как обсуждаем их мы. Как минимум, в первой части программы мы обсуждаем одну из новостей с психологом. И Наталья Владимировна Ворская с нами уже на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Причем перед этой новостью Наташа мне сказала, ну, ты как-то поосторожнее, потому что программа выйдет до 10 часов
вечера.
Поэтому, чтобы дети не были сильно шокированы. Но история действительно на грани, скажем, фола, потому что это касается любви, весны и любви.
Весны, любви и любви между учительницей и учеником. Но потрясает совершенно возраст. Все случилось в Волгоградской области на этой неделе. Точнее, случилось давно, а всплыло сейчас, когда мама 15-летнего ученика узнала о том, что он влюблен, он не то что влюблен, он крутит роман, он целуется, фотографируется с учительницей 28 лет. То есть, еще раз подчеркиваю, разница 15 лет и 28. Дальше больше. Мама находит эти фотографии в телефоне, идет выяснять. Учительница не отпирается. Она говорит о том, что да, действительно, роман у нас, любим мы друг друга. Но сейчас вы вообще упадете, потому что это учительница. Ее зовут Ангелина. Она этого молодого человека, 15-летнего, привела домой, познакомила со своей мамой. Дальше больше. Она познакомила его со своими детьми. У нее есть дети 6 лет и 2 годика. Двое детей. Ух, ну, в общем, вот так вот проглотили эту новость. Теперь, значит, хочу я вам сказать, что возбуждено, конечно, уголовное дело, светит даме это до...
Растление несовершеннолетних.
Совершенно верно, да, несовершеннолетний у нас считается до 16 лет, то есть парню, а парню 15, да, светит ей до 4 лет. Вот, Наталья Владимировна, вот так и хочется после этой истории воскликнуть...
За что такой срок грозит, на самом деле?
Нет, воскликнуть хочется совершенно другое, Володя, на самом деле. А что за учительница первая моя? Как вообще вот такое могло произойти? Что это за роман с такой разницей? 28 лет и 15. Что вообще учительница себе думала и как она представляла себе эту любовь? Что за этим вообще стоит? Портрет учительницы.
Ну вот я думаю так, что это молодая, одинокая дама с детьми, и ей нелегко найти партнера. И берется то, что под рукой. Дети, там, по-моему, школа коррекции, да?
Да, у него проблемы с речью.
Угу. Вот. Ну, дети как, там все-таки с какими-то проблемами. Вот. Такой объект любви он будет в рот смотреть, обожать. Многое из... эта информация говорит о том, что она принадлежит к такому, называется возбудимый психотип. Вот. Психолог известный, Леонгард, он описывал этот психотип так, что такое впечатление, что у этих людей как бы отсутствует участок мозга, отвечающий за морально-этические принципы.
Ого.
Да.
То есть она безнравственная.
Он действительно отсутствует, но вот Леонгард так пошутил, потому что вот похоже.
Ну, а если это просто любовь? Ну, сейчас мы навесим на нее всех собак, что она безнравственная, что
не дает себе отчет. На ее защиту.
А если это просто любовь? Ну, бывают же неравные браки, бывают же неравные... Ну, любви всего возраста покорны. В конце концов, есть известное произведение «Лолита», где описывается вот это неравные отношения.
Ну, описывается не как идеал, которому нужно согласись. Наталья Владимировна.
Ну, конечно, смотря что мы будем называть любовью. Я думаю, что здесь все-таки гормональные процессы.
Что делать с родителем в этой ситуации? Маша забила тревогу, побежала к учительнице. Сейчас об этом мы все с нами обсуждаем. Как вести себя родителям? И правильно она сделала, что подняла шум?
Ну, я думаю, что, наверное, мало какая мамаша бы удержалась не возмутиться и не побежать. Ну... Потому что подросток, вот он подросток, это самый такой период тяжелый, когда развитие тела за мозгом, ну, как быстрее мозга идет развитие. То есть человек еще думать и как-то там что-то решать, контролировать не умеет, а как физически уже взрослый. Вот, поэтому период такой для ребенка нелегкий, и там многое закладывается. Но дело в том, что все-таки я думаю, что делать достоянием общественности, наверное, может быть, не следовало
да,
бы.
Может,
с другой стороны.
Может быть, более,
вот это напрягает, конечно.
Может быть, более того, умнее с ее стороны было просто поговорить спокойно с сыном, поговорить с учителем, и коль у них такие отношения, дать... Ну, дать советы по там предохранению, в конце концов, какие-то вот, чтобы не попасть в никакую там дальнейшую историю.
Я думаю, это умнее, потому что факт уже свершился, это произошло. Вот. Ну, мы знаем много случаев, и они не секрет, что половую жизнь мальчики или там даже девочки начинают и раньше бывает. То есть это не за гранью. Ему не 6 лет.
Я скажу, более того, сейчас ведь все изменилось в школе. Школа достаточно стала более демократической вот, в плане дистанции между учителем и учениками. И поэтому, ну, может быть, надо смотреть на это проще и не говорить о том, что это какой-то, не знаю, выход из нормы. Может быть, это и есть просто новая норма, норма будущего.
Очень коротко сформулируйте свой ответ, пожалуйста, Наталья Владимировна.
Но я думаю, что это не должно быть нормой, потому что все-таки учитель обязан быть каким-то авторитетом для ученика, иначе знания не будут усваиваться так, как должны.
Безусловно.
Не надо нам такую норму.
Не надо нам такую норму, потому что слишком уж переворачивать все с ног на голову,
да,
тоже невозможно.
Да, врач должен быть здоров, учитель тоже должен быть...
Однако вот в завершение хочу вам сказать, Наталья Владимировна, возможно, мы вернемся к этой истории еще, потому что сейчас в соцсетях появились группы, которые защищают эту учительницу и обращаются в прокуратуру с тем, чтобы, да, ее наказали, потому что она виновна, но сделали это максимально мягко.
Да, более того, вот... половина мужского населения интернета утверждает, что, парню банально повезло, а во-вторых, действительно, карать этих ребят не надо, но, в конце концов, если любовь будет, то почему бы и нет?
Знаете, я думаю, что вот это сочувствие массовое, потому что наша страна слишком долго жила застегнутой на все пуговицы. И поэтому сейчас как бы даже еще какой-то будет продолжаться протест. И он вот так вот выражается.
Спасибо большое. Наталья Владимировна Варская, психолог, была с нами на связи. Мы сейчас прервемся, ненадолго вернемся в эту студию через несколько минут, чтобы вместе с нашим коллегой Ярославом Карабатовым проехать в зону отчуждения Чернобыль.
Да,
он только что вернулся.
Тяжелый, страшный юбилей на днях случился, поэтому поговорим о том, как сейчас там в запретной зоне.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Еще одно событие, скорее юбилей черный. 30 лет назад случилась трагедия, взрыв на Чернобыльской АЭС. И мы отметим эту темную дату. У нас недавно вернулся из этой запретной зоны наш корреспондент Ярослав Карабатов. Привет, Ярослав.
Приветствую.
Ну,
и сейчас послушаем сюжет на эту тему и продолжим разговор.
Этот сюжет – это озвученные записки нашего коллеги Ярослава Карабатова, который там, собственно, был. Поэтому вот как бы сейчас его мысли и наблюдения озвученные услышите.
Перед нами распахиваются опутанные колючей проволокой металлические ворота КПП с надписью «Внимание! Здесь начинается 30-километровая зона отчуждения». Официальную государственную границу между Украиной и Белоруссией, она проходит внутри Чернобыльской зоны и делит ее примерно пополам, теперь охраняют только расплодившиеся волки и медведи. Им не объяснишь, что с радиацией шутки плохи. Обезлюдевшие деревни, проржавевшая техника на заросших бурьяном дворах МТС и полуразвалившиеся брошенные дома. Этот декадентский пейзаж часто встречается в обычной российской глубинке, но по другой причине. Облупившиеся зеленые стены классов снизу доверху расписаны старательным ученическим почерком. «Мы вернулись в родную школу», написали мелом Вали и Наташа Тишкевич в 1993 году. «Любим и помним», добавили позже сестры Кузьминковы. На стене список выпускников, которые встретились здесь 9 мая 1992 года. А где еще встречаться ребятам, как не там, где прошло детство? Рядом с девизом «Мы еще сюда вернемся» выделяется каллиграфический росчерк. Я, директор школы Петруненко, жду вас здесь. До встречи, дети. Прямой экономический ущерб от Чернобыльской аварии приближается к половине триллиона долларов. А как оценить утраты людей, которые лишились родины? И главный вопрос – смогут ли люди когда-нибудь сюда вернуться?
Сюжет заканчивается вопросом, Слава, это же я к тебе обращаюсь, вернутся ли люди в эту зону? Вот давай попробуем на него сейчас ответить.
Ну, на самом деле, два ответа существуют. Первый ответ, ну, я постоянно задавал этот вопрос специалистам, с которыми встречался в Полесском заповеднике. Вот, они говорят, нет, люди вернутся не раньше, там, через, и называли, какие-то сумасшедшие цифры, там, 20 тысяч лет, 24 тысячи лет. Ну, поскольку это срок полураспада или распада вот этих трансурановых элементов. Угу. Вот. Но существует и другой взгляд на эту проблему. Вот, в частности, мы общались с Рафаэлем Арутюняном. Это профессор, первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. Вот. И он говорит, что... Ну, в принципе, мы немножко преувеличиваем размах бедствия. По его мнению, да, там есть территории серьезно загрязненные, где плотность высока, их нужно огораживать, нужно снимать там слой грунта.
Ты рассказывал, что там какое-то дерево аж за 1000 норм, да, фонит.
Ну да, мы были на станции научно-исследовательской, там среднее превышение где-то в 20 раз нормального фона. Вот, а показывали местечко вот возле дерева, там такой вот вяз стоит, вот, там упал топливный элемент, говорят, ну, вот там где-то, ну, превышение в 100 раз, вот туда, там лучше как бы это лишний раз
не заходить, да. Так,
вот, ну, в принципе, все нормально. Вот, так вот, по словам Арутюняна, на самом деле, все не так уж и плохо, потому что, вот, за исключением тех территорий, где, да, плотность высока, 90% Чернобыльской зоны, на его взгляд, это те территории, куда люди могут вернуться.
Ничего себе.
Потому что, вот он говорит, взять ситуацию, допустим, вообще, как она родилась, эта Чернобыльская зона? Она родилась, ее границы возникли, потому что в 91-м году определили, что, значит, норма загрязнения – это выше 1 кюри на квадратный метр. И все, что выше, это, значит, загрязненная территория. Таким образом, у нас получилось 120 тысяч квадратных километров. На этой территории проживают где-то там несколько миллионов человек, но в Европе, мы не берем там республики бывшего Советского Союза, в Восточной Европе и Западной, таких земель, где выпадали вот радиоактивные осадки, 80 тысяч квадратных километров, но в Европе они не считаются загрязненными, потому что там...
Другие нормы.
Нормы другие, просто-напросто. И, опять же, нормы другие не потому, что им наплевать на здоровье своих людей, а эти нормы вполне укладываются в какие-то разумные пределы.
Ты из того, что рассказывал, я подумал, а зачем вообще возвращаться туда? Там природа отдыхает от человечества, туда вернулись звери, там расцвет, там леса, там природа прекрасно течет. Зачем нам туда возвращаться? И не сделать ли из этого прекрасный какой-нибудь парк?
Заповедник.
Ну, сейчас все к этому и идет, потому что действительно там настоящий рай для животных.
По стране на радио «Комсомольская правда».
Там не только восстановились популяции тех животных, которые там раньше были, там рыси, медведи, волки. Там для ученых, говорит, они заводят собачек, ну как там, из города привозят. Говорит, собачки долго не живут, потому что волки выманивают и, значит, сжирают. Это для них так, ну, колбаса такая. Она сама себя защитить не может. Вот. Но помимо этих животных, которые там всегда жили, там появились, допустим, зубры, появились лошади Пржевальского, которые зашли туда с территории Украины.
Ничего себе.
Там, ну, на Украине существует заповедник, туда завезли лошадей диких из заповедника Аскания-Нова, и вот они перебежали по ледоставу в 2007 году перебежали сюда. 6
осилить, особей. Понравилось им.
За это время родилось 22 жеребенка, вот буквально сколько там, ну, меньше 10 лет прошло. Там табун, уже два табуна, потому что два самца. Вот они вот два водят табуна. И там действительно такой ренессанс дикой природы наблюдается.
То есть, когда человек оттуда ушел, туда пришли,
жизнь наконец-то наладилась.
Жизнь наладилась.
Конечно.
Это какой-то удивительный феномен, который мы тут здесь наблюдаем.
Так вот, для чего нужно ли там людям возвращаться и что делать с животными? Вот пока люди наблюдают за тем, что происходит с животным миром, потому что все-таки радиационные уровни достаточно высокие.
Мутантов там вроде не наблюдается.
Мутантов там не наблюдается, нет. Вот я разговаривал с биологами, которые наблюдают, ни одного двухголового, там, пятилапого и треххвостого не видели, не существует их.
И ты себя чувствуешь прекрасно после Чернобыля.
И выглядишь прекрасно, свидетельствую.
Да, в общем-то, да. Ну, выпить иногда хочется по привычке, потому что там такая...
Такой интересный эффект чернобыльский,
да. Да. Значит, там старожилы что говорят? Ну, вот, походишь в лесу, чувствуешь там во рту с чем-то металлическим. Говорит, нужно выпить немножко. Почему? Зачем? Оказывается, там вот если выпить там коньяка, ну, там, 100-150 грамм, то одна молекула спирта связывает 5 молекул воды, а там же, ну, радионуклидам этим нужно к чему-то прилепиться. Вот они пытаются, а там в каждой клетке коньяк, такой коньячный спирт, и, в общем-то, некуда.
Это был ликбез от Ярослава Карабатова для тех, кто хочет выпить, но не знает, как научно объяснить, как это сделать.
И повода пока не знает, да.
Да, и повода не знает. Слушай, Ярослав так интересно рассказывал про животных в этой чернобыльской зоне.
Что я вспомнил про козла.
Да, я так и подумала.
Я вижу, куда ты меня ведешь. Да, козел наш великолепный, нашего. Амурский козел, который повздорил в свое время с тигром, с которым он долгое время жил душа в душу, прилетел, по-моему, в Петербург, ему должны там
Москву
сделать...
Москву он прилетел.
Москву, прошу прощения, да. Москву он прилетел.
Что там, бери выше.
Сейчас уже Питер выше Москвы, по некоторым данным.
Это будет тема другой программы.
Да. А вот ему нужно бы лечение провести после удара тигриной лапы.
Да, и... надо просто напомнить, что этот тигр и козел, они долго жили вместе.
Ну, я же говорил об этом,
вольере,
да.
И вся страна гордилась и покупала наклеечки всякие.
И удивлялась.
Да, а козел просто вел себя очень нагло.
По козлиному он себя вел, в итоге получил, как и обязан любой козел когтями получить когда-нибудь. Но интересно, что как отреагировало интернет-сообщество на это. Мне понравилось на нашем форуме КПРУ. Ну, он может себе позволить прилететь в Москву теперь. Он же звезда, пишут наши слушатели и читатели, показывая, что теперь любой самый раскрученный и распиаренный козел имеет достаточно средств, чтобы лечиться в московских даже зооклиниках. Поэтому козел сейчас, я думаю, пройдет прекрасное лечение и вернется к своему тигру.
Или не вернется. Нет, к тигру он уже не вернется. На самом деле их давно расселили после того инцидента. Расселили.
Это как распавшиеся что... рок-группы, они когда-нибудь соединятся. Я думаю, будет какой-нибудь прощальный концерт.
И да.
Для козла, я думаю.
Для народа зачем для козла? И люди будут петь, потанцовывать и радоваться за эту парочку. Как радуются сейчас за двух собак, которые вот в Красноярске, очень трогательная история, собачки жили-были очень долго, дворняги. Он и она на улице. И их люди подкармливали всячески, ухаживали за ними. Вдруг он заболел. Но он почему-то всегда слабее, чем она. А она за ним ухаживает. И, в общем, волонтеры эту беду увидели, взяли собачку мужчину на излечение. Но, в общем, у него были такие диагнозы, там и саркома, и чума. 99% умрет. Так вот, эта вот его подружка, она его так выхаживала. Мало того, что косточки ему там таскала, она ему кашку в пасти приносила, чтобы только он поел. И он действительно на глазах у ветеринара вдруг вот на фоне такой заботы вылечился, и сейчас его какая-то семья забрала в частный
история,
дом.
Да. Казалось бы, сука, да? Но, с другой стороны, какой душевный человек, то есть душевный, добрый душ. Вылечила своего прекрасного кобеля.
Есть чему поучиться. На этой радостной ноте мы прервемся ненадолго и вернемся в эту студию через несколько минут. Будем слушать совершенно невероятную историю про то, как 4 года мужчина сидел в колонии под именем своего одноклассника, а одноклассник в это время не мог понять, почему его никто не берет на работу, и все от него шарахаются, как от чумы.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Так, продолжаем программу «По стране». Мы доехали с вами до Екатеринбурга, где произошла история, ну, просто потрясающая во всех смыслах, нарочно не придумаешь. 4 года человек просидел в тюрьме под именем своего одноклассника, чтобы полицейские не узнали о его прежней судимости. А в это время этот самый одноклассник, совершенно незапятнанной репутацией, человек самых лучших правил, прекрасный профессионал, не мог понять, почему его нигде не берут на работу. Почему
ни одна сволочь не могла ему сказать, почему действительно его увольняют при первом же буквально там рабочем дне, как только пройдет какая-то проверка.
Обо всем сейчас подробно расскажем в нашем сюжете, а потом будем разговаривать с героем этой истории.
28-летний Денис Столяров 2 года безуспешно пытался устроиться на работу, ведь он дипломированный электрогазосварщик. Тем не менее, едва придешь на собеседование, отдел кадров бежит от Дениса как от чумного. Все выяснилось, когда Денис переехал на другую квартиру и стал делать новую прописку. Пришел в паспортный стол, а ему говорят: «Недавно на ваше имя выдали другой паспорт, так что этот недействителен». А Столяров с 18 лет паспорт не менял. Тогда молодой человек пошел в полицию. Силовики стали выяснять, что к чему. И тут оказалось, что Денис уже 4 года сидит в тюрьме. Когда Столярову показали копию якобы настоящего, недавно выданного паспорта, парень чуть не потерял дар речи. Лже-Столяровым оказался его друг детства Антон Ястребов. Правда, в юности тот связался с плохой компанией. В 2012 году против него возбудили уголовное дело сразу по 4 статьям. И не первый раз. Преступник понял – дело труба, а смягчить наказание могут, если раньше судимости не было. Тут и пришла мысль подделать паспорт на имя Дениса Столярова. У того безупречная биография. А главное, парни с детства внешне похожи. И преступник Ястребов говорит полиции, что потерял паспорт, называет себя Столяровым. Ему оформляют новые документы, и Ястребов отправляется в колонию под именем бывшего друга детства. Тем временем, бедный настоящий Столяров едва не пошел к гадалке, чтобы та сняла с него порчу. Ну, что еще можно было подумать? На работу по специальности не берут, кругом проблемы. Недавно суд отменил приговор, назначенный Денису Столярову. Уголовное дело будет возвращено прокурору. Преступник Ястребов снова стал Ястребовым и ждет нового суда. А Денис Столяров вернул себе доброе имя. Или пока еще нет.
Ну вот, Денис Столяров с нами на связи. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот сейчас, когда вся эта история всплыла, так сказать, на поверхность, супруга, конечно, наверное, в шоке была, да? Теща? Из дома не выгнали?
Ну, проблемы были.
С тещей, наверное, да?
Да, с тещей проблемы были.
Как вы доказали, что вы добропорядочный человек?
Да как, только после суда, когда приговор отменили.
Да, приговор уже отменили, и, значит, ваш бывший одноклассник Ястребов, да, он да. Сейчас ждет нового суда, и, видимо, ему еще и за вот эту вот аферу, может быть, добавят. Но интереснее сейчас другое выяснить. Как вы будете, так сказать, возвращать себе доброе имя? Какой у вас план так действий? Вот,
очень интересный вопрос, как возвратить это доброе имя. Это достаточно долгая процедура. Как мне объяснили.
Какой у вас план действий?
Подождите, как минимум
нужно выяснить.
Виноваты чиновники, виноваты
паспортисты,
виноват вообще, получается, власть. А почему вы должны мучиться? И почему вам не подать в суд на тех, кто устроил вам такую петрушку, и даже не получить с них денег, в конце концов, в виде компенсации?
Так, видите, мне еще не признали, там реабилитация называется. Какая-то процедура. Меня
Подождите, вы в суд подавали документы?
Я подал в суд документы на право реабилитации.
Угу. То есть сейчас по закону вы виновны, то есть вас нужно еще реабилитировать. То есть вы сейчас, власть на вас смотрит как на преступника, да, получается,
да.
По закону?
Да.
Ничего себе.
Это какой-то... Писать книгу надо об этом, да.
А и сколько времени должно пройти до того, как примется вот это, будет принято это решение о вашей реабилитации?
О, это еще неизвестно, это еще как минимум полгода.
Слушайте, а как у вас сейчас с работой? Вот все это время...
Я не работаю, меня не устраивают на работу.
Я хочу посоветовать и вам, я обращаюсь вообще к юристам, кому интересна эта история. Я считаю, что нужно вас защищать и нужно, вообще-то говоря, добиться справедливости в суде. Потому что ваш случай показывает, до какой степени тупа у нас система, и как простой человек можно просто на ровном месте попасть в неприятную историю. Причем вы потеряли достаточно много денег, и слава богу, что не потеряли больше. Поэтому, если юристы помогут вам, я был бы вообще рад этому хэппи-энду.
Вы нам только расскажите, ладно, если будет какая-то реакция, чем это дело закончится. Но, впрочем, мы с вами свяжемся через некоторое время. Еще раз остается же пожелать вам удачи, Денис, хорошо?
Хорошо.
Да, держитесь.
Держитесь. Угу. Спасибо.
По стране. На радио. Комсомольская правда.
Я не устаю удивляться нашей стране.
Это просто, это что-то невероятное. Ну, годика полгода еще подождите, что реабилитация там должна быть.
То есть он еще не реабилитирован. Нет, то есть государство даже не покраснело, увидев такую историю. Вот обычно что бывает? Ну, ошиблись люди, да? Ну, ведь человек пострадал по ошибке. Угу. Ну, обычно как бывает? Торопишься, ну, как-то, ну, надо оформить быстро ему документы. Можно даже извиниться перед ним, я не знаю. А так человек опять брошен оказался. Он еще надо добиваться самостоятельно реабилитации. И он еще будет...
То есть сам должен ходить и доказывать, что не верблюд.
Да, он по всем базам проходит как преступник. Он не может устроиться на работу. И государство делает вид, и наши чиновники, что даже проверка показывает. Никто не виноват. Угу. Парень, так получилось.
А почему такие сроки, вот интересно, эти полгода на реабилитацию, как минимум, откуда вот это берется? Какая вообще реабилитация?
Ну, есть какие-то... Нет, есть закон по... Ну, слово реабилитация тоже странное.
У меня ассоциируется она со сталинскими временами.
Да, вот как будто человек... Да, как будто человек...
Поднимаются документы из архивов, там все это перечитывается.
А, видимо, это проходит по той же самой, действительно, как вот реабилитация... Ну, человека признают невиновным, угу. То есть его начинают реабилитировать. То есть, если он там отсидел, а потом суд говорит, что, ну, ты, видимо, полгода на это дело и дается. Но здесь случай вообще другой. То есть, он даже не попадал, ни секунды не был в СИЗО, ни секунды не был у следователя. Это вообще человек, который из-за казуистики, из-за какого-то плохого зрения, какого-то чиновника попал в эту историю.
Не из-за плохого зрения, а из-за того, что кто-то совершенно...
Вообще подозрительная история.
Странно отнесся к тому, что вот этот человек, который сел в тюрьму, да, он называет себя, и говорит, не Ястребов,
я бы еще предположил бы, что на самом деле человек не просто перепутал фотографию двух совершенно непохожих людей, а просто нагло и цинично. Кто-то подкупил кого-то, и кто-то оформил документы на кого-то. Ну, вот вот эту версию Следственный комитет неплохо бы и проверить. А так получается, что единственный, кто вообще толкает эту историю, это журналисты, которые, вот как всегда у нас бывает, пихают прокуроров, пихают следователей, и те неохотно начинают с чем-то заниматься.
Но когда журналисты пихают, все равно следователи тобой упомянутые начинают заниматься, никуда не денешься. Ну, будет интересно, если история повернет.
Я надеюсь на помощь местных юристов.
Совершенно другой, знаешь, поворот. Мало ли, много ли, мало ли в твоих расследованиях было случаев, когда ты предполагаешь, что река течет вот сюда, а она, оказывается, совершенно в другое место потекла. Я имею в виду твое расследование. Поэтому, ну, вернемся к этой истории. Я, кстати, еще по поводу закона хотела сказать. На этой неделе случилось, вот не случилось, а выяснилось, вот совершенно удивительно, по поводу того, что как нужно знать закон, как нужно его изучать. Это решили и придумали супруги из Кемерово по фамилии Кузьмины. Они вышивают Конституцию. Они вышивают ее. А логика у них, значит, такая. Они
крестиком.
Крестиком, да. Они вышивали до этого Библию.
А чем же еще?
Вышили. Вот, и потом думают, что какой еще самый важный талмуд существует после Библии. Конституция, конечно. И логика у них какая, что если человек не читает Конституцию в бумажном виде, то вышитую он ее будет читать, потому что это интересно.
Это здорово. И, кстати, прекрасные люди делают прекрасное дело. Я думаю, их произведение украсть в какой-нибудь музей. Но вообще-то знание умножает скорбь. Я вот становлюсь с возрастом скептиком. Если люди начнут читать нашу Конституцию,
они много чего интересного узнают.
Во-первых, они много чего узнают интересного, но их сильно это опечалит, потому что Конституция – это хоть и главный наш закон страны, но многие подзаконные акты практически отменяют Конституцию. И дай бог, что в будущем вот вышитый крестиком Конституция действительно заработала.
Да, но она должна еще быть вышита, потому что, видите ли, на 80 страницах придется вывести 82 тысячи слов, это подсчитали наши Кузьмины. Ну, таким образом, пока они это вышивают, Конституцию, а наш стихоруб недели Вадим Алексеев уже сочинил оду в честь этого события, которую я сейчас предлагаю послушать.
Стихоруб недели.
«Пора закон народу подучить», — сказали Кузьмины, в иглу вдевая нить. «Корпит чита с утра и до темна, на книгу главную не жалко волокна. Про герб и гимн, про равенство полов, на каждую строку по 1000 стишков. Работу выполнят супруги на ура. Игла, а наш острей пера. На чем еще б законы начертать, чтоб неповадно было нарушать? Полезно было б кодекс уголовный гранитным камнем выложить дословно, а также должное водителям воздать. Им ПДД пора из стали выливать. Из бревен потребительское право, из медной проволоки кзотоглавы. А в книгах жанр эпистолярный, увы, теперь совсем не популярный».
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Так, друзья, программа «По стране» продолжает свое шествие. Дошествовали мы до Новосибирска, потому что там каким-то скандалом таким пахнуло, ну, неординарным, прямо скажем. Вот какая новость пришла оттуда. Новосибирская митрополия Российской Православной Церкви назвала квесты в крематории над ругательством, над умершими.
Квесты — это...
Ты должен был изобразить, что такое бум-бум-бум.
Да нет, все, что касается РПЦ, мне пока вызывает немножко такое... Мне надо изучить этот вопрос, потому что РПЦ грешит иногда анекдотичными
заявлениями. Это другая тема совершенно. Да. Итак, квесты и крематорий.
А квесты — это когда ищешь это записки.
Да, это игра, да, на самом деле.
Какие... Где-то кто-то прячет, а другой что-то находит.
Да. И вот такое вот развлечение устроили в Новосибирске, ни много ни мало, в крематории, что вызвало гнев, соответственно, священников. И митрополит Новосибирский Бердский Тихон принял решение запретить священнослужителям совершать какие-либо священнодействия в новосибирском крематории. С нами на связи тот самый стихоруб недели, который только что правду-матку рубил в предыдущей части нашей программы. Сейчас он будет говорить с нами прозой. Да, Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске. Вадим, привет.
Здравствуйте. Да, я, наверное, мог бы и стихами сказать об этой истории, но боюсь, что меня тоже тогда анафеме предадут.
Ну да, в прозе ты точно не предадут.
Кто прав? Кто прав в этой истории? Все-таки священники или любители квестов?
Объясни мне вот чего. Значит, у нас в Москве вот последнее время всякие разные инициативы принимаются. Вот, например, на кладбищах у нас решили поставить энное количество киосков с едой. Говорят, что это необходимо. Я не знаю, кто именно сказал, что это необходимо, посетители кладбища или постояльцы его, но не суть. Но до квестов в крематориях в Москве еще дело не дошло. Звучит зловеще.
Ну, подожди, ну, получается, что те, которые там похоронены, остались без священников? То есть реакция этой церкви не была ли избыточной? Тоже вопрос.
Реакция церкви как раз именно связана с отношением к тем людям, которые могут прийти почтить память своих родных в новосибирских крематории. Сразу отвечая на вопрос, кто в этой истории прав, я могу точно сказать, что, безусловно, прав Данте Алигьери. Он точно прав, автор «Божественной комедии». Насчет остальных не знаю. Я не случайно этого автора упоминаю, потому что именно по его книге был поставлен квест «Девять кругов ада». Нужно было пройти участникам этот квест. По меньшей мере, один раз прошел очень успешно. Было продано около 500 билетов ценой в 550 рублей. То есть, ну, я считаю, серьезно. А вот на следующий раз как раз такого квеста уже не состоялось. Билеты тоже продали, но стали возвращать за них деньги как раз после реакции митрополита Тихона.
Вообще, конечно, продавать билеты В крематории. Если это, конечно, не группа, а рок-группа, ну, крематорий, да, то выглядит немножко странновато. А вас не зацепило, вот, что билеты, деньги, крематорий, все это сочетается все вместе?
Как-то не сочетается.
Ну, вот как-то все вместе случилось, да.
Ну, вообще, крематории и деньги – вещи более чем совместимые. Я хочу сказать, что в Новосибирске крематорий – это такая достаточно успешная компания, которая продает свои услуги разного рода, оказывает специфические услуги за деньги, разумеется.
Нет, ну это понятно, что она оказывает определенные услуги тем, кто отбывает мир иной.
Любое кладбище, да, оказывает
да,
услуги.
Да, естественно, но все-таки смешивать это с развлечением.
Сервисов. Для живых тоже много разных сервисов. Например, можно заказать похороны онлайн. Если живые люди проживают далеко от почившего, они могут обеспечить видеовещание, где-то находясь в другом городе или в другой стране, наблюдать за сожжением. Проходила ночь музея в крематории, когда людям предлагали лечь в гроб, примерить, что называется. Было лазерное представление в крематории.
Что у вас там творится в Новосибирске, интересно?
Господи, помилуй.
Что у вас там творится-то?
Да, у нас тут крематорий достаточно задорная организация. Но я, поскольку коснулся вопроса денег, я скажу, что не все это является платным. То есть какие-то вещи являются, ну, такими проведенными на общественных началах. То есть, например, за световое лазерное представление платить не надо было, которое несколько лет назад прошло. Это вот такой бонус, который прошел, кстати, в день ребенка 1 июня. Вот такой специфический подарок на территории.
Я уже боюсь дальше слушать, потому что мне кажется, что другие, не только креативные товарищи могут записать эти идеи. Мне хочется просто вот узнать, чем закончилась ли эта история, поставлена ли в ней точка на данный момент.
Я бы назвал этот знак препинания запятой. Организаторы квеста, это сторонняя отдельная компания, которая арендовала площадку у крематория, они все-таки хотят продолжать свою божественную комедию, но теперь на другой площадке. Они уже одну площадку подыскали после данной печальной, но там снова отменили мероприятие. Я думаю, будут искать еще одну площадку.
Ну, то есть, по крайней мере, это будет происходить уже не в крематории.
Не в крематории,
ну,
да.
Ну, и слава богу, хочется сказать на этой...
По стране. На радио. Комсомольская правда.
Да, с одной стороны, слава богу, с другой стороны, мне немножко пока поцарапало то, что не будет там проводить службы. Вот как будто отомстила епархия. Ну как, в общем-то, если там службы не проводить, то, получается, наказанными сами умершие оказываются, они даже вообще ни при чем. Мне кажется, это, вот эта буча не очень красиво вышла. И если бы наша церковь спокойно бы предупредила и высказала немножко так потоньше, было бы впечатление более приятное. Хотя, конечно, слово «приятное» об этой истории не скажешь.
Неприменимо,
да.
Как и следующая история, малоприменимо слово «приятное», да, которое мы с тобой хотели обсудить в рамках нашего обсуждения странности нашего городка или странности наших городков.
Наша, такая часть у нас получается черная-черная. Опять похороны, но на этот раз похороны еды.
Салат «Цезарь» хоронили.
Между прочим, мой любимый салат. В одном, значит, фестиваль еды, который проходил на Красной Поляне, вот они решили в рекламных целях похоронить такие этот знаменитый салат «Цезарь». Они решили, что он стал настолько банален, и его все уже обкушались, что надо его похоронить и вычеркнуть из наших гастрономических книг и меню.
Причем не просто купить где-нибудь и похоронить. Они, значит, собрались на этот гастрономический фестиваль, приготовили 200 килограммов этого салата. Они его готовили, Володя, ты понимаешь?
Я смотрю
на
фотографии.
Они его резали. Ах, да.
Жалко, что мы не можем передать вам радиоэфиру эти фотографии.
Мы можем вас отправить на наш сайт kp.ru.
Да, там можно увидеть процессию скорбных людей с шариками. Они сопровождают гроб с Цезарем. Звучит гроб с Цезарем. И вот эти килограммы, много килограмм еды хоронятся в стоящей могиле.
Да, потом они ставят памятник и дальше обнадеживают всех нас вместе с вами тем, что это только первые похороны еды, которые надоело россиянам, а будут и еще, и еще, и еще. Ну, по-моему, это бред, Володя.
Что-то пиар-развлекаловка у нас перешла в какую-то странную стадию, когда уже, видимо, выдумать нечего, то получается история типа крематория и похорон Цезаря. Что-то как-то стали мрачными наши пиарщики. все-таки их идеи становятся все как-то все ближе-ближе к покойникам.
Не говоря только о том, что просто с едой могли бы поступить как-то более
функционально. Ну, как-то весело, ну, не знаю, да. Зачем нагонять такой ужас и страх? Тем более, что Цезарь, между прочим, похоронить невозможно. Как нельзя похоронить шаурму, в конце концов, она же шаверма и шаварма.
Они вечные.
Они вечные, они всегда будут популярны.
С нами. Да. И никуда не денутся. Да.
И оливье, кстати, не трожьте.
Правильно, тем более, что скоро праздники. Да, и, между прочим, сегодня 1 мая, если никто не забыл. На этой праздничной ноте мы, пожалуй, закончим наше путешествие по стране.
А я поздравлю, кстати, с праздником. Конечно, да. Мы же все трудящиеся. Так что, господа, можно теперь сегодня тяпнуть по не просто так, а по случаю.
По случаю, да. Закусить тем самым оливье, который нам никогда не надоест. А можно и шаурмой, как вам будет угодно. И послушать песню, да, 1 мая. С 1 мая. Это вот я имею в виду вот это со словами «кипучее», «могучее» и так далее. Кстати, написана в 1937 году эта песня, и там были такие слова: «Солнце майское светлее, небо синее освети, чтоб до вышки мавзолея нашу радость донести». Этих слов в этой песне уже нету. Ну, по крайней мере, все, что сохранилось, вы сейчас послушаете. А мы с вами попрощаемся на неделю.
Владимир Варсобин и Наталья Андреасин.
Пока.
Мысленно с вами.
Древнего древлян просыпается с рассветом вся советская земля. Колоток бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей.
Стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05 накануне веселых выходных.